Саундтрек. Музыка. Кино. Ведущий этой еженедельной передачи радио «Эхо Москвы» Сергей Бунтман, а звукорежиссер Сергей Игнатов. На экраны вышли два новых фильма. «Искусственный разум» Стивена Спилберга уже появился в Москве, а «Гарри Поттер и философский камень» пока только в Лондоне. Музыку к обоим написал Джон Уильямс. Композитор, пожалуй, самый плодовитый и самый требуемый. Без Джона Уильямса невозможно представить себе ни одного фильма Стивена Спилберга. От «Индианы Джонса» до «Списка Шиндлера», от «Челюсти» до «Капитана Крюка», ну и «Спасти рядового Райана», и 1941, конечно, и «Амистад». Кроме того, Джон Уильямс – это и «Супермен», и «Семь лет на Тибете». В общем, где мы только не бывали, но сегодняшняя звуковая дорожка Уильямса – это... Давным-давно в одной далекой-далекой галактике. Каждый эпизод эпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны» начинается этой музыкой, под которую в глубину космоса уплывают титры. Уплывает рассказ «Звездные войны», которые начались в середине 70-х, как большое-небольшое семейное кино для субботы вечера, а превратилась в развернутую сагу, у которой есть конец, но нет еще на сегодняшний день середины. Стивен Спилберг, с которым Уильямс уже сомкнул к тому времени первые акульи челюсти, попросил композитора поработать с другом Джорджем Лукасом. И, конечно, другу Лукасу порекомендовал Джона Уильямса. Хорошо-хорошо, Лукас себе снимал и снимал кино, придумывал историю борьбы юного Люка Скайуокера, принцессы Леи с мрачным императором, придумывал роботов C-3PO и R2-D2, прорисовывал черные доспехи таинственного Дарта Вейдера, а Джон Уильямс ждал своего часа. Что было делать Джону Уильямсу? Он говорил, что в фильме еще немом оказалась какая-то энергия, скрытая музыка, тревожная и ясная, какой-то изначальный, важнейший миф о борьбе добра со злом. Вот эти-то добро и зло ему предстояло выявить и столкнуть. Джон Уильямс их сталкивает сразу же, в первой же атаке империи и в первой же встрече с героями. Вот тут в сцене захвата корабля республиканских повстанцев есть и шаги штурмовиков, и тень Дарта Вейдера. Есть принцесса Лея, и слуги-роботы, и еще никому не знакомый Оби-Ван Кеноби. Он не появляется, только слышится чуть-чуть его тема. Это старый рыцарь-джедай, на которого только и можно возложить все надежды. Джона Уильямса повезли к Джорджу Лукасу и стали разъяснять, о чем, собственно, идет речь. И был там такой человек Джозеф Кэмпбелл. Он разработал мифологическую систему «Звездных войн». Все джедаи, кто это такие, зачем они? Битва ведется за обладание силой, великой и непонятной силой, у которой есть и светлые, и темные стороны. Откуда-то из глубины лет через пески планеты Татуин струится как раз светлая сила. Пока что для Уильямса и для зрителей только один ее носитель – Оби-Ван Кеноби. Единственная, кстати, кинозвезда во время съемок – сэр Алек Гиннесс.
Thank you.
Темная сторона силы появится явственно только в следующем фильме, музыкальный я имею в виду, когда уже просвещенный Джон Уильямс займется вплотную Дартом Вейдером. Я хотел написать идеалистическую военную музыку. Вся медь, тромбоны, корнеты, трубы и еще ударные, писал Джон Уильямс в одном из интервью. Но мы чуть забежали вперед, как будто все фильмы уже сняты и вся музыка написана. Джордж Лукас поступил очень странно. Он назвал первый фильм четвертым эпизодом, то есть стал рассказывать историю с середины. Успех был сумасшедший, непредвиденный. В 1977 году такого никто себе не мог и представить. Этот четвертый эпизод получил название «Новая надежда». В ком она была? Наверное, в герое Люке Скайуокере, а может быть, в принцессе Лее, а может быть, и в странном бесшабашном космическом капитане Хане Соло, которого сыграл студийный плотник бывший и будущая суперзвезда Харрисон Форд. Еще непонятно, но во всяком случае авторы вдруг убили звезду старую Алека Гиннесса, Оби-Вана Кеноби, старого рыцаря-джедая. И вот уже появляется под эту же знаменитую тему пятый эпизод «Империя наносит ответный удар». И тему Джон Уильямс уже записывал, как обычно, с Лондонским симфоническим оркестром. Он теперь вообще всю свою музыку записывал только с Лондонским симфоническим оркестром. Как это вышло? С кем бы записать, думали Джордж Лукас, Джон Уильямс, запросили дирижера Андре Превена, тогда художественного руководителя Лондонского симфонического оркестра. Он согласился предоставить оркестр Голливуду, не зная для чего, но зная, что есть возможность подзаработать. И музыканты подзаработали. Несколько Оскаров, пару Грэмми и, может быть, непривычную для оркестра, но при этом чрезвычайно громкую славу. Идея Джона Уильямса была вернуть в кино симфоническую партитуру. Она вообще-то никогда не умирала и никуда не исчезала. Просто в 50-х и в 60-х ее вытеснила другая музыка. Все устали, как говорил Иван Пырьев, от симфонизма. Но Джон Уильямс сообразил, что в таком странном мире, как далекая-далекая галактика давным-давно, нужна очень ясная музыкальная опора. И он даже не киномузыку старался воспроизводить, не, положим, Бернарда Хермана или не Эрика Корнгольда, который писал в 30-х партитуры к приключенческим картинам, а не больше, не меньше, чем Вагнера. Непрерывное, незаметное течение оркестра по экранному пространству и времени, нерасчленимость потока. Это почти что называлось «Я Вагнера не слышал, но знаю», с точки зрения зрителей, конечно, особенно юных. А вот тут еще одна вещь. Как не впадая в подражение движению, реальным, насколько они могут быть в фантастике, звуком, пройти, например, через поле астероидов. Вот получается странный балет. Сталкиваются огромные скалы. И поступь Дарта Вейдера, который незримо за всем следит. И лихой корабль «Сокол тысячелетия», который ведет капитан Хан Соло. Thank you. подражание, но намек. Дуэли в «Звездных войнах» – важнейший элемент – световой меч. Джон Уильямс его видел на экране еще без музыки, а на съемках актеры вообще его только себе воображали. А тут нужно, в конце концов, найти ему адекватный музыкальный образ, так скажем. Столкновение тем героев, все время это чувствуется, и приподнятая торжественность, и разворот романтики, который не стесняется абсолютно Джон Уильямс, совершенно намеренно проясненные мотивы. Еще с вами услышим одну дуэль, но уже из последующего фильма и в то же время из предыдущего эпизода. Так сложно завернута история Джорджа Лукаса. А ведь в пятом эпизоде Джордж Лукас, как главный продюсер, снимал фильм уже не он, а Уильямс как композитор, выходит на принципиальный миф уже полной стопой. Сила. Появляется Йода, учитель всех джедаев. И появляется тайна. Дарт Вейдер – это отец Люка Скайуокера. Он же джедай, перешедший на темную сторону силы. Мастер Йода – смешной сморщенный человечек или не человечек. Восточный мудрец иной планеты и всей Вселенной. И странно, что так понятно он выглядит музыкально. Никакой вам странности, никакой экзотики. Все просто, как в его собственном учении. Чувствуй, не пытайся делать, но делай. Экзотика в картинке. Еще в четвертом эпизоде нужно было провести сцену в межпланетном кабаке на планете Татуин, который контролирует бандитская группировка хаттов. Каких только диковинных тут нет цивилизации. Сидят Лукас и Уильямс и думают, вот подо что они могут тут веселиться, все эти пятиглазые, хоботатые, рогатые, косматые или склизкие. Можно придумать, конечно, что угодно, насинтезировать каких угодно звуков. Но что может быть точнее звучание, например, Бенни Гудмана? Ну, как бы вроде бы, да еще в каком-нибудь гангстерском Чикаго между планет. электроники здесь практически нет, ну, кроме небольшого синтезатора. Тринидадские металлические барабаны и пара расстроенных казу. Уильямс сел писать кусочки, какие-то обрывки пародий на 30-е годы. Это в бандитской кантине. А вот в шестом эпизоде «Возвращение джедая» мы попадем к главному бандиту планеты Татуин Джабби Хатту. И, как вы понимаете, боссы развлекаются по-другому. Новые татуинские при всей своей омерзительности позволяют себе утонченные рококошные концерты. Впрочем, когда Джордж Лукас готовил расширенный выпуск, обновленный эпизодов 4 по 6, он добавил сценку разгула у Джаббы Хатта с пародийным же уильямсовским джедай-роком, достойно стрип-бара. Дополнительный фрагмент. Когда в 1997 году переписывалась фонограмма «Звездных войн», Джона Уильямса в интервью помучили на этот счет. Вообще, зачем искажать классику? Потому что киноклассикой партитура «Звездных войн» уже, естественно, стала. Уильямс попробовал отшутиться. «Классика, классика», — сказал он. Йоганнес Брамс после каждого исполнения своих симфоний бегал в библиотеку, доставал оригинал партитуры и исправлял несколько тактов. Да вообще, мы ведь как родители. Ребенку может быть лет 60, а мы его все воспитываем. Надень то, надень это, где носовой платок, помой руки. А вот эту музыку Джону Уильямсу пришлось переписывать наново. Конец шестого эпизода. Полная победа над Империей. Был только маленький кусочек, вот этот, праздник на планете Эндер. А теперь, когда Джордж Лукас доснял технически возможные в конце 90-х кадры празднования по всей вселенной, Джон Уильямс сочинял эту музыку с совершенно другим сознанием. Ведь когда-то ходили слухи, что «Звездные войны» продолжатся 7, 8, 9 эпизодами. А оказалось не так. Финал 6 стал финалом всей эпопеи. В 1997 году композитор Джон Уильямс еще уклончиво говорил, что, может быть, Джордж Лукас пригласит его работать с началом саги, первыми 3 эпизодами. А сам хитрец уже писал и знал, откуда пойдет сила джедаев и как пройдет детство Дарта Вейдера, тогда еще Анакина Скайуокера. Но это не скоро. Давным-давно в одной далекой-далекой галактике, ну теперь еще давнее. Потому что Джордж Лукас снял первый эпизод «Звездных войн». История примерно за 40 лет до действия 4 эпизода. Джон Уильямс, умудренный опытом мифов 4-6 эпизодов, знающий, как и мы, чем кончится дело. Теперь, как и мы, он придумывал, как это будет. И героем первого эпизода становится Анакин Скайуокер, отец Люка. Маленький мальчик, который скучает по маме, но это ведь будущий Дарт Вейдер. Как это произойдет? Как он перейдет на темную сторону силы? Маленький мальчик, которого найдут рыцари-джедаи, гениальный спаситель Республиканской Федерации, королева Амидалы, будущей матери Люка и принцессы Леи. Джон Уильямс играет с нами. Ему теперь нужно из далеких временных глубин разворачивать предостережение. Думаю, что мы с вами хорошо слышим намеки на будущего Дарта Вейдера, который заключен в милом мальчике Анакине. Вот, ясная тема Дарта Вейдера здесь. Джону Уильямсу в первом эпизоде пришлось еще и заявлять новых персонажей. Рыцаря-джедая Квай-Гон Джина и страшного его противника Дарта Мола. Послушаем, как Уильямс теперь решает музыкально. Световые мечи, какие они, и не только мечи. Там есть более страшное оружие. И битва Квай-Гона с Дартом Молом. идет достройка изнутри самой саги. Это вызов Джорджа Лукаса и Джона Уильямса. Ведь не забудем, что первый эпизод не примыкает, конечно, естественно, сразу к четвертому, который мы так хорошо знаем. Будут второй и третий. И потому Джон Уильямс оставляет себе свободные, вроде бы торчащие темы на продолжение, и потом только они сомкнутся с героями и событиями второй трилогии «Звездных войн». Вот почему так трагична музыка юной королевы Амидалы? В ней отзвуки и любви, и совершенно еще неизвестных событий. Совершенно еще неизвестно, что произойдет в ее грандиозном дворце, в котором Джон Уильямс устраивает промежуточный финал. Промежуточная победа светлой стороны силы над темной. Это еще более древняя история. Очень скоро, летом 2002 года, выйдет второй эпизод «Звездных войн». Он уже снят и получил название «Атака клонов». Музыка там будет Джона Уильямса. Опять мы услышим эту тему, но мы должны будем понять, что за странное послание Джон Уильямс нам посылает хотя бы этим хором, который вы сейчас услышите, хором, который почему-то поет на санскрите. слушаете программу «Саундтрек. Музыка. Кино». Ведущий Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. Ну вот любимый и заезженный Дадыр саундтрек. На нем печать 80-х, а проклятущее слово «культовый» звучит в каждом такте и светится в том изображении, которое за ним стоит. Питер Гринвей – режиссер, Майкл Найман – композитор. Его музыка и ее запись в программе «Саундтрек». С вами просмотрели несколько кадров фильма «Контракт рисовальщика». Ну что же, фильмов Гринвея не может быть без музыки. Кино не может быть без музыки. Майкла Наймана не может быть без фильмов Гринвея. Так или не так?
Well, I suppose from the very beginning I've never ever believed there was anything called silent cinema.
Это говорит Питер Гринвей. Я никогда не верил в существование такого явления, как немое кино. Фильм всегда сопровождался музыкой, или грамзаписью, или он шел под фортепиано, или иногда под оркестр. Поэтому мы так убеждены, что фильм без музыки беднеет. Я могу это отнести и насчет своих бедствий, поскольку один из последних фильмов «Восемь с половиной женщин» я, следуя традиции Робера Брессона, снял без музыки, и это действительно фильм обеднило. Для меня сотрудничество Эйзенштейна и Прокофьева в картине «Александр Невский» наиболее убедительный пример того, как композитор и режиссер могут дополнять друг друга. Неудовлетворительное качество музыки в кино связано чаще всего с тем, что все уже решается до того, как продюсер или режиссер набирают номер и приглашают композитора. Фильм уже сделан, а его музыкальное решение принадлежит не композиторам, и музыкант уже не так важен. С самого начала нашей работы с Майклом Найманом было решено взять за образец пару Эйзенштейн-Прокофьев. То есть мы обсудили всю музыку и все звуки, например, «Контракта рисовальщика» до того, как мы впервые запустили кинокамеру, и я сказал «мотор». Майкл Найман и до «Контракта» работал уже с Гринвеем. Но именно этот фильм выстрелил обоих по-настоящему, причем действительно в паре. Майкл Найман обрел в нем себя, а может быть и не себя, а того, кто кажется нам до сих пор Майклом Найманом. Мелко нашинкованные элементы музыки, нанизанные на шампур агрессивного ритма. И это без всякого прикрытия или без всякого камуфляжа переработка великого Генри Перселла. Майкл Найман нащупал этот прием, преображенный из измельченной цитаты, в самом начале и вполне случайно, когда ему довелось аранжировать венецианские песни для театральной постановки «Гальдони» в Лондоне. Тогда же и собрались музыканты в удивительном составе, который вы слышите. Струнные, деревянные духовые, разные, набор саксофонов от саксофона сопрано до душераздирающего баритона. По названию пьесы они окрестили себя «Кампиелло Бэнд». Потом оркестр расширился и превратился в Майкл Найман Бэнд. фильме «Контракт рисовальщика» эйзенштейновско-прокофьевский способ работы, о котором говорил Питер Гринвей, привел к тому, что и теперь даже налево и направо применяемый в немирных целях саундтрек Майкла Наймана неразрывно связан с изображением. Все равно он вытягивает нас на расчерченные лужайки и в чащобы английского парка. Все равно секс и смерть, одетые в кафтаны и парики. Все равно удивительный прибор для выстраивания перспективы и математически невыполнимое задание рисовальщика победить изменчивость природы, сделать рисунки того, что не подвержено порче или вывешенной простыней на сушку, не случайно прохожим, рисунок смерти, не испорченный жизнью, все равно через стремительные и нервные ритмы переделанного Генри Перселла и подписанного Майкл Найман мы видим Питера Гринвея или срастившийся лик режиссера и композитора. Сад меркнет, оживают статуи, первый шедевр завершен.
In theory, of course, we would certainly have pursued those early ambitions, but in practice, of course, it never necessarily works out that way. That since I was a
в теории, конечно, мы так и должны были работать, то есть с самого начала. Но на практике, конечно, все доводилось уже в процессе окончательного монтажа фильма. Тональные, тембральные нюансы. Только так можно добиться идеального симбиоза музыки и изображения. «Контракт рисовальщика» открыл 80-е годы, 1982 год это был. «Зоопарк», он же Z2.0, их продолжил, 1985. Майкл Найман тоже продолжает. Причем уже без связи с эпохой он все пребывает в перселловской стихии. Если в «Контракте» виртуозная переработка английского гения напоминала не только о нем самом, но все же и о переломе 17 века на 18-й, в Z2.0 происходит уже внутренняя, глубокая эксплуатация, совершенно неисторическая. Вот разрыв во времени. Это практически прямая цитата из Генри Перселла. «Почти застыло, почти никак не развивается. А если идет вперед, то будто ниточка, превращающаяся в прямую ленту». почти что переходим за такую грань, где начинается уже поп-музыка из Генри Перселла. А теперь давайте без разрыва во времени перейдем вот куда. Источник тот же, но это уже повар Вор, его жена и ее любовник. Другой фильм. И тут в перселловской теме Майкл Найман улетает очень и очень далеко. А в фильме «Отсчет утопленников» Питер Гринуэй, кроме нумерования всего на свете, предлагает еще и постоянно уточняемые правила постоянно изменяемых игр. И мы пойдем за ним и установим предположительное правило. Чем дальше от истории с большой буквы лежит история фильма, тем дальше вглубь цивилизации идет музыка Наймана. И тоже «Повар вор» и «Мизерере» – парафраз 51-го псалма. Голос Сары Леонард. И мы будем слушать довольно долго, а то ничего не поймем. когда начнутся 90-е, Гринвей и Найман снимут еще один фильм «Книги Просперо» по буре Шекспира. От фильма ждали очень многого. Все было привлекательно, и то, что голосом всех персонажей станет Джон Гилгуд, он же мудрец и волшебник Просперо, и первые слова «Боцман, где капитан», который перо выведет коричневыми чернилами на пергаменте, и вода, вода кругом, и постепенное умирание прекрасного мира, и рождение нового. Почему-то Гринвей не успел смонтировать фильм к Каннскому фестивалю 91-го года, только осенью вышла эта осенняя работа, последняя с Майклом Найманом. Мы еще о ней услышим.